Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Москве продолжается суд над участницами группы Pussy Riot. Следственный комитет собирает сведения о предпринимательской деятельности депутата Геннадия Гудкова за границей. В Сирии правительственные войска подвергли новому обстрелу город Алеппо. Судья Марина Сырова на процессе по делу участниц панк-группы Pussy Riot в очередной раз отказалась взять самоотвод. Таким образом, было отклонено ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанное защитой обвиняемых. Перед началом сегодняшнего заседания в Хамоническом суде Москвы одной из подсудимых, Марии Алехиной, стало плохо. Ей вызвали врачей скорой помощи. Медики осмотрели девушку, сделали укол глюкозы, после чего ей разрешили участвовать в процессе, сообщает корреспондент Радио Свобода. Вскоре Алехина попросила перенести заседание в связи с плохим самочувствием. С таким же предложением выступили и остальные девушки. Однако судья Сырова им отказала. Затем обвиняемые попросили вновь вызвать скорую помощь. В этой просьбе также было отказано. Ранее адвокаты неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Мария Алехина и Надежда Толоконникова Екатерине Самуцевич не дают ни есть, ни пить, ни спать. Судебное заседание проходит в душном помещении и длится по 12 часов. При этом девушек поднимают в 5 часов утра, а обратно в СИЗО доставляют за полночь. Участниц панк-группы Pussy Riot обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк молебне в храме Христа Спасителя. Следственный комитет России располагает информацией о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России и за границей. Как сегодня сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, материалы процессуальной проверки по обращению знакомого Гудкова, гражданина Болгарии Иваила Зартова, будут направлены в прокуратуру и Госдуму. Зартов в своем заявлении просил оценить законность инвестиций депутата в одну из болгарских компаний и выяснить, не уклоняется ли он от уплаты налогов на территории России. В результате, как утверждают следователи, Гудков незаконно занимается бизнесом не только в Болгарии, но и в России. А еще одна его компания якобы зарегистрирована в офшорной зоне Гибралтар. Ранее проблемы возникали и у компаний, принадлежащих родственникам Гудкова. В полиции заявляли о серьезных нарушениях в московском и петербургском охранных предприятиях, которые являются частью семейного бизнеса депутата. Сам Гудков ранее назвал происходящее политической расправой и связал эти события со своей оппозиционной деятельностью. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников несогласованной с властями акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Эта ставшая уже традиционной акция впервые прошла в условиях действия нового закона о митингах, предполагающего многотысячные штрафы. Вот что Радио Свобода рассказал гражданский активист Григорий Охотин.
Там печальная история была с женщиной Любомудровой, Володой, которую на совершенно непонятных основаниях держали до 3 часов ночи. У нее поднялось давление до 190 ударов. И с помощью, опять-таки, ОНК и дежурного прокурора ее удалось освободить. Но в итоге ей не дали, тоже ничего не оформили, не дали никаких протоколов. И она эти 8 часов УВД провела в качестве задержанной, вообще непонятно на каких основаниях, просто по приходе сотрудников УВД. Без составления протокола отпустили только тех, кто отказывался называться. Это 7 человек одного из УВД, которых возили на дактилоскопию, и Любомудрову из Пресненского. То есть из 46 восьмерых без составления протокола. Остальным объявили штрафную новую санкцию 20 тысяч рублей по закону «Единой России».
Рассказывал гражданский активист Григорий Охотин.
Радио «Свобода». Новости.
В газете «Таймс» опубликовано письмо группы британских политических и общественных деятелей, автор которого призывает президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди лиц, имена которых упоминаются в обращении, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot, активистка партии «Другая Россия» Таисия Осипова. В письме говорится: «Мы все являемся сторонниками улучшения отношений между Россией и Великобританией, но это может быть возможным только в атмосфере мире, которые содействуют торжеству принципа верховенства права. Открытое письмо опубликовано в преддверии рабочего визита Путина в Великобританию, который состоится 2 августа. Среди подписавших обращение экс-министры иностранных дел Великобритании Малком Ривкинд и Дэвид Миллибенд, режиссер Терри Гиллиам и другие. США считают 2011 год переломным в глобальной борьбе с терроризмом, отмечая, что в прошлом году в мире произошло наименьшее число террористических нападений с 2005 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Госдепартамента США по проблеме терроризма. В качестве важнейшего события в этой области отмечается гибель лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена в мае 2011 года. Общие потери, понесенные Аль-Каидой, привели ее к явному упадку, говорится в докладе. В то же время эксперты отмечают активизацию экстремистов в таких нестабильных странах, как Ливия, Нигерия и Мали. Госдепартамент называет Иран в качестве одного из ведущих спонсоров терроризма.
Мы глубоко обеспокоены как деятельностью собственного Ирана в лице его корпуса стражи исламской революции, так и совместно с группировкой Хизбаллах по стабилизации обстановки в разных регионах мира. Мы твердо намерены вместе с нашими союзниками и партнерами противостоять такого рода действиям Ирана, чтобы не позволить им выступать в роли спонсора новых террористических нападений.
Заявил координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Дэниел Бенджамин. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. По сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». Сообщается, что около 20 ракетных установок были доставлены повстанцами через территорию Турции. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Может ли измениться что-то в судьбе Ходорковского и Лебедева после нового постановления Верховного суда? В США скончался Гор Видал. Восприятие дела «Пуссирают» итальянскими католиками – часть нового мультимедийного проекта «Радио Свобода» и новости Олимпиады в Лондоне. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не склонны впадать в оптимизм по поводу того, что их подзащитные могут выйти на свободу уже нынешней осенью. Подобное предположение выдвинула газета «Коммерсант», комментируя решение председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева вернуть дело ЮКОСа в президиум Мосгорсуда. Глава Верховного суда предлагает разобраться в том, что Ходорковского и Лебедева, возможно, дважды осудили за одно и то же преступление. Эксперты полагают, что глава Верховного суда пытается хоть как-то реабилитировать российскую судебную систему, но все решения о дальнейшей судьбе Ходорковского принимает лично Владимир Путин. Над этой темой работала сегодня моя коллега Любовь Чижова.
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев объявил о том, что надзорные жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева на приговор по второму уголовному делу против них рассмотрены еще 24 июля. Он отменил постановление Верховного суда, отказавшего в удовлетворении этих жалоб, и возбудил надзорное производство, направив жалобы в президиум Мосгорсуда. В среду адвокаты Ходорковского и Лебедева, ознакомившись с текстом постановления главы Верховного суда, поняли его мотивировку. Вячеслав Лебедев предлагает разобраться в том, что Ходорковский и Лебедев могли быть осуждены дважды за одно и то же преступление. Однако адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант пока не видит в этом особого повода для радости.
Конечно, учитывая масштабы предыдущего беззакония и бессмысленности предыдущих судебных решений по этому делу в течение 9 уже лет, можно отдать должное этой весьма скромной и робкой попытке Вячеслава Михайловича Лебедева свернуть вверенную ему вертикаль власти хотя бы в русло элементарного здравого смысла или хотя бы в русло видимости здравого смысла. Это мы чуть позже время покажет. Видимость это или нет. Для того, чтобы делать какие-либо далеко идущие выводы, как-то там радостно, радоваться, уж тем более питать какие-либо иллюзии, я абсолютно пока не вижу никаких оснований. Во-первых, потому что сущностная часть постановления председателя Верховного Суда действительно весьма и весьма робкая. Она всего лишь констатирует самые очевидные вещи, о которых много лет все говорят, и дает очень тонкий намек, что председатель Верховного Суда, может быть, думает, что предыдущие суды не все учли в том, что два раза за одно и то же осудили. Второе, может быть, даже более важное, в том же постановлении содержится еще одно решение о том, что передать все это на рассмотрение президиума Мосгорсуда. И вот это решение, по моему убеждению, абсолютно незаконное и абсолютно лишенное здравого смысла, может легко перечеркнуть всю эту робкую попытку, потому что Мосгорсуд уже давно и прочно, и более чем в достаточной степени, и более чем откровенно зарекомендовал себя бастионом беззакония и круговой поруки в этом деле. А председатель Мосгорсуда так-то не постеснялась даже публично заявить, что дело ЮКОСа для нее закрыто, сделав это заявление в тот самый момент, когда наша жалоба находилась на рассмотрении Верховного Суда.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. После публикации текста постановления председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева о рассмотрении надзорных жалоб Ходорковского и Лебедева и направлении их в президиум Мосгорсуда, газета «Коммерсант» предположила, что экс-руководители ЮКОСа и Минотепа могут выйти на свободу уже осенью этого года. Однако политолог Алексей Макаркин пока считает это предположение фантастическим. Он также полагает, что постановление главы Верховного суда о направлении дела Ходорковского в президиум Мосгорсуда – это часть какой-то политической игры, так как, по его мнению, Вячеслав Лебедев не мог принять этого решения без одобрения властей.
Понятно, что у нас наши представители судебной системы все политические решения согласовывают с государственной властью. Поэтому я думаю, что это решение тоже вряд ли было каким-то его экспромтом. Вот. Это решение, оно, в общем, никого не обязывает к вынесению там оправдательного приговора или к решению о том, что за одно и то же судили дважды. Если мы вспомним, была история в этом году, когда еще президент Медведев получил от оппозиционеров список политзаключенных, они составили целый большой список. Медведев сказал, сейчас разберемся, раздал поручение. Ну, разобрались, выяснилось, что, в общем, все хорошо, никаких проблем, никакие это не политзаключенные, а обычные уголовники с точки зрения государства. Потом на основании этого списка президент одного человека, которому осталось немного времени в заключении, Мохнаткина, он решил отпустить. То есть вот вам результат. Все решения принимаются здесь, я думаю, будут приниматься на президентском уровне. Соответственно, мы сталкиваемся все с той же самой проблемой, что я думаю, что Ходорковского отпустили бы в очень короткие сроки, если бы он признал себя виновным. Написал письмо, прошение, что прошу освободить меня, я виноват, я действительно столько много украл у государства, я раскаиваюсь. Но он этого, он просто из принципа не собирается подписывать подобного рода документы. Тут он проявляет очень сильные стороны своего характера. Я думаю, что эти сильные стороны, они вызывают у нашей власти очень серьезные опасения.
Это было мнение заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. Политолог Борис Вишневский считает, что дальнейшая судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева зависит лично от Владимира Путина, но надеется, что решение о возможном пересмотре дела глава Верховного суда принимал самостоятельно.
Я думаю, что сам. Я хотел бы надеяться, что он все-таки не утратил еще совесть. Потому что любому человеку, имеющему юридическое образование, и так было очевидно, что Ходорковского и Лебедева осудили два раза за одно и то же, если даже считать преступлением то, за что их осудили в первый раз. Но уж второй раз приговор был абсурден, и это понятно даже и тому, кто юристом не является, как, например, мне. Потому что невозможно осудить человека за то, что он сам у себя украл всю нефть, при том, что до этого был осужден за то, что он с якобы украденного не заплатил налоги. С другой стороны, я не питаю больших иллюзий. У нас уже были ситуации, когда, насколько я помню, Верховный суд даже принимал постановления, исполнение которых оно должно было повлечь за собой, если не оправдание Ходорковского и Лебедева, то, по крайней мере, невозможность их повторного преследования. И ничем это не заканчивалось, потому что суды низших инстанций просто это игнорировали. И я боюсь, что Дарковский и Лебедев будут находиться в заключении до тех пор, пока у власти в стране Путин. Вот как только Путин власти лишится, так они немедленно выйдут на свободу. Я хотел бы, конечно, здесь ошибиться, но думаю, что их преследование – это не вопрос о совершении ими преступлений, а я совершенно уверен, что они их не совершали, а вопрос личной мести со стороны человека, который уже 12 лет находится у власти у нас в стране.
Это был политолог Борис Вишневский. Если Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осужденных за мошенничество и хищение в особо крупном размере, не выпустят по УДО и их дело не будет пересмотрено, они должны выйти на свободу в 2016 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы защита потерпевших на процессе по делу Пусси Райот заявила отвод судьи. Однако судья Марина Сырова отказалась взять самоотвод в очередной раз. В Мосгорсуде заявляют, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса над Пусси Райот, включая прямое цитирование. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди подписавших обращение экс-министры иностранных дел Великобритании Малком Ривкинд и Дэвид Милибенд и режиссер Терри Гиллиам. В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Следственный комитет России заявил, что располагает информацию о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России и за границей. На Украине суд оправдал журналистку, кандидата в депутаты Верховной Рады от оппозиции Татьяну Черновил, задержанную сегодня за надпись на асфальте у резиденции президента страны Виктора Януковича. Черновил написала: «Янукович, язык – твой приговор, не подписывай». Она заявила, что это протест против так называемого языкового закона. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, это почти половина населения страны, постепенно восстанавливается электроснабжение. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Прежде чем мы продолжим, как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, видео, онлайн-трансляциями и специальными рубриками и проектами Радио Свобода, сейчас, например, это мультимедийный проект, связанный с опросом представителей различных христианских конфессий, священников, прихожан в других странах об их отношении к делу группы Pussy Riot, и со многим другим. Вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я уже сказал, в Соединенных Штатах на 87-м году жизни умер знаменитый писатель и публицист Гор Видал. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Видал умер в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам родственников, жил он один и болел довольно долго. Видал известен прежде всего своими бестселлерами «Берр» и «Майра Брэкенридж», пьесой «Самый достойный» и эссе на тему политики, литературы, секса и религии. Видал начал писать в 19 лет, когда служил в армии на Аляске, и первый роман писателя Уиллива 1946 года основан на опыте, полученном во время Второй мировой войны. Третья книга Видала «Город и столб» произвела сенсацию в 1948 году, поскольку это было одно из первых произведений американской литературы, открыто обратившейся к проблематике гомосексуализма. Всего Видал написал 25 романов, более 200 эссе и несколько пьес. Он был известен едкими и язвительными высказываниями. Видал общался со многими знаменитостями своего времени. В его круг входили, например, Теннесси Уильямс, Орсон Уэллс, Фрэнк Синатра. И со многими писателями был в конфликте. Трумана Капоте он сравнил, например, с грязным животным, нашедшим способ пробраться в дом. Конец цитаты. В 60-е и 70-е годы прошлого века Видал был политическим комментатором на телевидении и в телеэфире открыто враждовал с писателями Норманом Мейлером, Уильямом Бакли и другими. Вот одной из эксцентричных высказываний Видала, сделанные им в 2001 году в интервью агентству Рейтер относительно его намерения стать свидетелем казни Тимоти Маквея, человека, совершившего в 1995 году взрыв в Оклахома-Сити в качестве мести за правительственную операцию против группы сектантов у города Уэйка в Техасе. Видал сказал в том интервью:
«Разрешены 6 свидетелей на казни. Буду ли я одним из них? Поскольку я выступаю против смертной казни, я против убийства людей в Оклахома-Сити, я против убийства федеральным правительством людей в Уэйка, из-за чего совершил свой акт Маквей, я сказал «да, я отправлюсь в Терхот для участия в этом событии».
В 2008 году в интервью журналу Esquire Видал заметил, что людей всегда впечатляет количество знаменитостей, с которыми он встречался, таких как Жаклин Кеннеди. «Люди всегда неправильно строят предложения», — сказал Видал. «Я имею в виду, почему не сказать правильно, что эти люди встретились со мной и хотели этого». Конец цитаты. Юджин Лютер Видал, родившийся в 1925 году, принадлежал одной из самых старых политических династий Америки. Его дед по материнской линии, Томас Гор, был сенатором и министром авиации при президенте Франклине Рузвельте. Фамилию своей матери, Гор, Видал использовал в качестве собственного имени. Видал являлся отдаленным родственником и бывшего вице-президента США Ала Гора. Гор Видал придерживался леволиберальных взглядов, участвовал в кампании против войны в Ираке, выступал за религиозные свободы. Он дважды баллотировался в Конгресс в 1960 и в 1982 году и оба раза проиграл. Некогда он отозвался о Соединенных Штатах как о земле скуки и прибежище тривиальности. С 60-х годов прошлого века Видал жил в основном на своей вилле в Италии у моря и вернулся в США только в 2003 году, незадолго до смерти своего многолетнего партнера Ховарда Остена. Видала можно увидеть в нескольких фильмах, например, в фантастической кинокартине «Гаттака» 1997 года и в «Риме Феллини», где он сыграл самого себя, американского писателя Гора Видала.
Mi domandate perché mai uno scrittore americano vive a Roma. Prima di tutto perché piace i romani, che si frega niente se sei vivo o morto. Sono neutrali, come gatti. Roma è la città delle illusioni.
О покойном Горе Видале рассказывал мой коллега Валентин Барышников. Ну и продолжая эту тему, еще одно мнение о Горе Видале. Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература», в эфире «Радио Свобода».
Во-первых, надо сказать, что вот своей смертью вчерашней Гор Видал подвел итог второго очень мощного поколения американских писателей, примерно родившихся в 30-е годы. Вот за последние годы скопом ушли из жизни крупнейшие представители этого литературного поколения, такие как Сол Белло, Абдайк, Воннегуд, Артур Миллер и многие другие. Гор Видал, так сказать, как я сказал, эту черту подвел. Это первое. Второе, Гор Видал умер вчера, но его литературная смерть, хотя об этом неприятно говорить, состоялась много раньше. Дело в том, что он, во-первых, уже ничего не публиковал, насколько я знаю, с 2006 года, а во-вторых, вот его эти знаменитые книжки, посвященные исследованию американской истории, я бы сказал, художественному литературному исследованию американской истории, они уже сейчас едва ли пользовались бы большой популярностью у читателя. В России Видал издавался в журнале «Иностранная литература», вот в нашем журнале издавался отдельными книгами, но все это, в общем, было довольно давно. Мне кажется, что вклад в литературное художественное исследование истории, сочетание документализма и художественного вымысла гораздо более актуально и интересно выходило у доктора, который, насколько я понимаю, еще жив, тоже, кстати, представитель вот этого поколения. Для специалистов по американской литературе, то, что называется по-английски студенты американской литературы, для студентов, в кавычках, вот американской литературы, творчество Видала, конечно, очень существенно и гораздо более значительно, чем для рядового читателя, потому что прочтение его книг требует немало эрудиции и знания американской действительности уже далеких времен, начала 19 века. В своих художественных исследованиях Видал основывается и очень прочно и добросовестно основывается на документальных и исторических материалах, и постижение его книг без этих знаний невозможно. Ну а поскольку сейчас, как известно, людей подобного рода знаний осталось немного, то и интерес к творчеству Видала, прямо скажем, не слишком велико.
Это было мнение Александра Ливерганта, главного редактора журнала «Иностранная литература». Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Митт Ромни завершил европейское турне, в ходе которого он хотел представить себя миру и продемонстрировать американцам свое знакомство с международными проблемами. Результаты этого визита оцениваются неоднозначно. Слово Алану Давыдову.
Варшава, третий после Лондона и Иерусалима пункт поездки Митта Ромни, встретила его с заметной теплотой. Американская пресса отметила, что Нобелевский лауреат, бывший президент Польши Лех Валенса, по сути, поддержал Ромни в его борьбе за президентство, пожелав от имени своей страны Ромни победы на выборах. Он сказал, что эта победа нужна не только Соединенным Штатам, но и Европе и всему миру, добавив, что Ромни не мешает немного поработать над своим имиджем. Наблюдатели отмечают, что у поляков есть резоны предпочитать Ромни Обаме. Последний отложил размещение антиракетных систем в Польше, как полагают, в интересах перезагрузки отношений с Россией, а также не сдержал обещание ввести для поляков безвизовый въезд в США. Прокомментировать результаты зарубежного турне республиканского кандидата я попросил Джона Хендриксона, аналитика Института общественного интереса в Айове. Думаю, что поездка Ромни в Европу и в Израиль в целом добавит ему предвыборные очки. Несмотря на ряд его неловких высказываний и неделикатность его пресс-секретаря с журналистами, Ромни достиг ряда позитивных результатов. Он получил поддержку в Польше, которая является ключевым союзником Соединенных Штатов со времен Холодной войны. Он был тепло принят израильским премьером Бенямином Нетаньяху, у которого очень непростые отношения с Бараком Обамой. Это полезно для укрепления имиджа Ромни как возможного лидера, ответственного за внешнюю политику страны. Можно предположить, что состоявшаяся зарубежная поездка республиканского кандидата в президенты даст ему дополнительные аргументы для предстоящих дебатов его с президентом Обамой о внешнеполитическом курсе Соединенных Штатов. Как быть с Сирией, какова должна быть стратегия отношений с Израилем, как разрешать ситуацию с Ираном. В этой поездке Митт Ромни, вопреки ожиданиям журналистов, свел время общения с ними к минимуму. Его пресс-секретарь дважды грубовато отмахнулся от настойчивых репортеров. Журналисты в долгу не остались и язвили над каждой осечкой кандидата. Некоторые консервативные наблюдатели утверждают, что американская пресса необъективно освещала европейскую поездку Ромни. Аналитик Джон Хендриксон говорит, что СМИ порой фокусировались на второстепенных моментах. Мне кажется, что пресса действительно чрезмерно реагировала на высказывания Ромни, особенно о том, что британские власти якобы недостаточно готовы к Лондонской Олимпиаде с точки зрения безопасности. Особенно перегнула палку британская пресса. Хотя ее патриотический настрой объясним, у Ромни все же были основания для таких сомнений. Его слова, выдернутые из контекста, послужили поводом для того, чтобы из мухи сделать слона. Предвыборный советник президента Обамы Роберт Гибс назвал зарубежную поездку Митта Ромни катастрофическим конфузом. Другие наблюдатели считают преждевременными предположения о падении шансов Ромни прийти в Белый дом. В конце концов, говорят они, итог выборов решат экономические аргументы кандидатов.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду американские законодатели могут утвердить новые санкции против Ирана, на введение которых не требуется санкции Совета Безопасности ООН. С подробностями Евгений Аронов.
Действующие сегодня санкции направлены против финансовых учреждений за границей, имеющих коммерческие связи с Центральным банком Ирана. Благодаря этим санкциям Иран, по оценкам, недополучает ежедневно около 63 миллионов долларов. Новый пакет мер, который уже в среду может утвердить Палата представителей, нацелен на то, чтобы еще больше усложнить Ирану расчеты по нефтяным сделкам. Он также коснется предприятий, сотрудничающих с Тегераном в области нефтехимии и добычи урана, и компаний, которые продают или сдают Ирану в аренду нефтяные танкеры, либо страхуют его нефтеналивные суда. Момент для объявления о готовящихся дополнительных санкциях в отношении Ирана выбран, видимо, не случайно, замечает аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. Обнародованный во вторник отчет Государственного департамента в очередной раз подтвердил, что Иран является ведущим спонсором терроризма в мире. Министр обороны Леон Панетта приступает к новому раунду консультаций с Израилем по Ирану. Кроме того, состоявшись начавшиеся недавно ядерные переговоры с Тегераном не дали никаких результатов. Израиль утверждает, что санкции пока что нисколько не затормозили движение Ирана к созданию ядерного оружия. Леон Панетта со своей стороны уверен, что санкции могут сработать, если дать им время. По сути дела, говорит Майкл Рубин, главное назначение новых санкций – это закрыть лазейки в санкциях действующих. Так, например, наказанию подвергнутся компании, перерегистрирующие иранские суда, или компании, которые в обход запрета на денежные расчеты по нефтяным сделкам переводят в Центральный банк Ирана золотые резервы. Посмотрим, пойдет ли Белый дом на то, чтобы пресечь все эти уловки. Логика предвыборной президентской борьбы, по мнению Майкла Рубина, должна диктовать Белому дому именно такое решение. Более того, эксперты высказывают предположение, что за закрытие лазеек проголосует на сей раз такое количество законодателей, что у администрации Обамы не будет возможности добиться исключения из режима санкций многих ведущих торговых партнеров Ирана, что и удалось сделать в предыдущем раунде штрафных мер. Как отмечают наблюдатели, всеобъемлющие санкции в отношении энергетического сектора Ирана могли бы поставить экономику страны на грань краха, резко затруднить дальнейшее финансирование ядерных разработок и привести к обвальному падению уровня жизни, что еще больше дискредитировало бы режим в глазах населения.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Марина Сырова на процессе по делу участниц панк-группы «Pussy Riot» в очередной раз отказалась взять самоотвод. Таким образом, было отклонено ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанное защитой обвиняемых. Перед началом сегодняшнего заседания подсудимым стало плохо, им вызывали скорую помощь. В Мосгорсуде заявляют, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса, включая прямое цитирование. Ранее представители двух столичных судов, Замоскворецкого, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева, и Хамовнического, где слушается дело участниц группы «Pussy Riot», потребовали от сотрудников СМИ не цитировать слова свидетелей в их материалах. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди подписавших обращение – экс-министр иностранных дел Великобритании Малком Ривкинд и Дэвид Миллибенд и режиссер Терри Гиллиам. В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. Он предполагает наказание до 5 лет заключения и штраф до 10 миллионов рублей. Следственный комитет России располагает информацией о том, что депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков занимается незаконной предпринимательской деятельностью в России за границей. Об этом сообщил представитель комитета. Владимир Амбарцунов, подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Пятигорске, признал свою вину. Как сообщили в Следственном комитете, он неоднократно был судим и последний раз вышел на свободу 26 июня текущего года. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. На севере и востоке Индии, где накануне без электричества остались около 600 миллионов человек, это почти половина населения страны, постепенно восстанавливается энергоснабжение. В США скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. На Олимпиаде в Лондоне дисквалифицированы 8 игроков в бадминтон. 2 пары из Южной Кореи, по одной из Китая и Индонезии. Их обвинили в том, что они играли не в полную силу во время матча и группового турнира, стремились проиграть, чтобы получить более удобного соперника в плей-офф. Продолжим программу «Время свободы». Еще одна новость. Судебная палата по административным спорам города Валенсия, 3-го по значению в Испании, лишила звания почетного мэра, бывшего главу государства Франсиско Франко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
История с лишением Франко, умершего в 1975 году почетного звания, началась больше года назад. Тогда на заседании городского совета выступила находящаяся в оппозиции малочисленная, но весьма шумная так называемая группа «Компромисс», состоящая из региональных левых националистов, коммунистов и зеленых. Они потребовали включить в уже утвержденную повестку дня заседания вопрос о лишении Франко почетного звания. Заявление было встречено дружным смехом членов мэрии, которые напомнили авторам инициативы, что правителя уже давно нет в живых, а по испанским законам лишить чего-либо покойника нельзя. Тем более, что по тем же законам Франко уже давно автоматически лишился всех своих званий. Между тем, руководитель компромисса, коммунист Жуан Рибо, не унимался. Он практически ежедневно тиражировал интервью, настаивая на лишении Франко почетного звания. «Мы настаиваем на выполнении нашего требования. Позор, что 33 года спустя, после установления в стране демократии и принятия Конституции, мы по-прежнему признаем за Франко звание почетного мэра. И это несмотря на то, что он пришел к власти в результате гражданской войны и являлся диктатором». Как выясняется, интервью Рибо не ограничился и подал на мэрию в суд. В прессе отмечается, что, принимая решение о лишении Франко почетного звания, валенсийские судьи, вероятно, руководствовались так называемым законом об исторической памяти, который был принят несколько лет назад во времена правления Испанской социалистической рабочей партии. Этот закон предусматривал ликвидацию памятников и названий улиц, каким-либо образом связанных с эпохой правления Франко. После ухода этой партии в оппозицию закон практически заморожен. У нынешних властей Испании, либеральной народной партии, иной взгляд на историю. Она считает, что переделывать и переписывать прошлое страны нельзя. Историю следует воспринимать в том виде, в каком она есть. С самого начала сопротивляется закону и испанская церковь. Дело в том, что он предусматривал уничтожение памятных табличек с именами погибших в годы гражданской войны от рук коммунистов, социалистов и анархистов, священников, всего более 30 тысяч человек. Таблички имеются практически во всех храмах. Что касается нынешнего решения суда, то представитель мэрии Валенсии охарактеризовал его в телефонном разговоре с «Радио Свобода» как анекдотичное. Однако, по его словам, мэрия не намерена подавать апелляцию, чтобы не включаться в бесперспективную и ненужную полемику о прошлом страны. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Мы продолжаем «Время свободы». На Олимпиаде в Лондоне дисквалифицированы 8 игроков в бадминтон, 2 пары из Южной Кореи, по одной из Китая и Индонезии. Их обвинили в том, что они играли не в полную силу во время матча группового турнира и стремились проиграть, чтобы получить более удобного соперника в плей-офф. Индонезия и Южная Корея подали апелляции, которые должны быть рассмотрены до вечера среды, когда начнутся четвертьфиналы турнира. Решение об этой дисквалификации комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Со спортивной точки зрения здесь нет ничего необычного. Действительно, когда проводятся групповые турниры и определяются по их итогам соперники в следующей уже стыковой стадии, очень часто у некоторых команд, спортсменов, коллективов, в зависимости от того, о каком виде спорта мы говорим, возникает возможность подобрать себе соперника, что ли. Ну, да, такое бывает достаточно регулярно. Такова просто формула этого турнира. Все же не могут играть в одно и то же время. Естественно, кто-то оказывается в более выгодной ситуации, ну, тот, кто играет чуть позже своих конкурентов. Я вот вспоминаю сразу же такой наиболее яркий случай с Олимпиады в Турине, когда тренер сборной Швеции по хоккею как раз тоже попал именно в такую ситуацию и открыто сказал на пресс-конференции: получается, нам последний матч групповой выгоднее проиграть, чтобы более слабого соперника получить по четвертьфиналу. Но надо сказать, что шведы как раз тогда проиграли, действительно. Потом выиграли четвертьфинал, и полуфинал и финал стали олимпийскими чемпионами. Но тогда это прошло, ну, практически незамеченным, но, видимо, в силу специфики уже вида спорта. Но ты же не можешь заставить команду играть на предельных скоростях, полностью выкладываясь, если она выполнила свою главную турнирную задачу, если она обеспечила себе выход в следующий круг. Поэтому происходило такое довольно часто, и в общем, все понимали, что если, предположим, встречаются две команды, одна из которых уже решила турнирную задачу, а другой во что бы то ни стало, надо ее решить, ну, тогда очень велика вероятность того, что результата добьется именно та команда, которой это больше нужно. Это совершенно естественно, и здесь нет ничего такого необычного. В данном случае мы просто имеем дело, видимо, со спецификой бадминтона. Ну, и действительно, кто видел эту игру, кто наблюдал за ней, тот понимает, что там, в принципе, нельзя играть как бы в полсилы. Да, в футболе, в хоккее можно не так сильно бегать, не так быстро ехать на коньках, и это будет смотреться, ну, в целом, естественно. Но в бадминтоне это просто невозможно. Именно поэтому китайцы должны были, ну, демонстративно проигрывать. Они специально били в сетку, выполняли такие действия, которые сразу же вызывали сомнения, скажем так, и у болельщиков, и, естественно, у судей. Поэтому уже там во время матча судьи выходили на площадку, там делали замечания спортсменам. Ну, так получилось. То, что во многих видах спорта, в принципе, можно сделать незаметно, спокойно и не так вызывающе, в бадминтоне нельзя сделать. Ну вот на этом, собственно, и попались китайские спортсмены, потому что действительно, если кто видел, то он понимает. Ну, кто не видел, пусть поверит на слово, что смотреть на это, в принципе, было невозможно. Это действительно фарс, это профанация, и никакой там футбольный, хоккейный, не знаю, волейбольный или гандбольный матч, проведенный, так сказать, в полсилы, с этим не сравнится, потому что это действительно был фарс, и в данном случае решение о дисквалификации, на мой взгляд, совершенно очевидно, закономерно, справедливо и так далее.
Это было мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к теме суда над тремя арестованными девушками из группы «Pussy Riot». Действительно ли они оскорбили церковь и чувства верующих? Способны ли акции, подобные этой, нанести вред вере и христианству? Что было бы, если бы похожий панк-молебен состоялся бы не в храме Русской Православной Церкви, а в другой церкви, в другой стране, на глазах у прихожан иных христианских конфессий? Радио «Свобода» с помощью своих корреспондентов в России и за границей решило собрать мнение священников и прихожан различных христианских храмов в нескольких странах Европы и в России о поступке девушек из «Pussy Riot» и реакции на него российской власти и РПЦ. Целиком с нашим новым проектом можно познакомиться на сайте свободанews.ру. Например, по мнению Джованни Бенси, итальянского католического журналиста, знатока истории и традиций римско-католической церкви, в Италии подобная акция, если бы и произошла, то, во-первых, не привлекла бы столь пристального внимания, и, во-вторых, наверняка бы не стала предметом обсуждения в Ватикане. Я недавно побеседовал с Джованни об этом и о деле «Pussy Riot». Что считается оскорблением церкви? Мы говорим о римско-католической церкви, а что нет?
Существуют статьи закона против оскорбления религиозных чувств. Это нарушение может преследоваться, конечно, по заявлению на основе протеста вот церковной организации, которая считает себя оскорбленной.
Есть ли документы в Ватикане, есть ли установление, есть ли теологическая концепция, где сформулирована позиция именно Ватикана по поводу подобных случаев?
Таких документов нет. Ватикан считает, что на основе конкордата 29-го года и так далее, вот все эти формы оскорбления церковной жизни в той или иной форме, задача преследования этих правонарушений – это задача государства, а не церкви. Значит, у церкви нет никаких документов по поводу этого вопроса.
В современной истории случались ли в церквях подобные акции? Каким было отношение к ним со стороны прихожан, со стороны священников?
Случаев, по-моему, тоже не было, потому что в большинстве случаев, когда происходят вещи такого рода, дело решается в частном порядке, значит, не будет никаких больших проблем, никаких больших процессов или так далее.
Если бы нечто подобное произошло в соборе Святого Петра в Риме?
Думаю, папа бы ничего не сказал. Если бы вообще кто-то прокомментировал эту историю, то это пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди. Конечно, возникла бы большая полемика в печати, потому что левые сказали бы, что ах, вот это выражением свободы мысли и так далее. Ну, это похоже на то, что произошло в России. Консерваторы, конечно, стали бы выступать за суровое наказание и так далее и тому подобное. Это была бы такая реакция.
Вы можете представить себе сцену? Идет служба, церковь, допустим, воскресенье, священники, прихожане, и в этот момент происходит какая-то такая панк-акция, такая акция контркультурная. Какой была бы реакция священника и прихожан? Что бы они бы сделали?
Вряд ли кто-то сделает в Италии вот такую вещь. Это считается как-то не современным, эти формы протеста. А если бы что-то такое произошло, я полагаю, что либо священник сделал бы вид, что ничего не замечает, либо он призвал вот этих людей выйти из церкви и прекратить вот все эти действия, а последовало ли потом заявление в полицию или нет, это трудно сказать. Но, конечно, реакция молящихся была бы очень отрицательной. Церковь считается как бы особой организацией, которая неинтересна само по себе. И поэтому не стоит организовать, вот, скажем, какие-то акции против нее.
В России существует множество псевдорелигиозных или полурелигиозных организаций, которые очень агрессивно защищают русскую православную церковь, хотя сами частью этой русской православной церкви не являются. А в Италии существуют какие-либо близкие к Ватикану, но не входящие в его структуру объединения граждан, которые борются также за чистоту церковных устоев, за религиозную мораль, борются с врагами церкви, так как они понимают это слово.
В Южной Италии это было бы более скандально, чем на севере. Есть такая организация, как Коммунионе Либерационе, например, Общение и Освобождение, которое влияет и на политику Италии, потому что многие политические деятели связаны или являются членами этой организации. И я полагаю, что организация такого рода, в таком случае, как тот случай Pussy Riot, конечно, вмешалась бы в защиту церкви.
В современной Италии вопросы церкви, религии, веры, большая часть общественной жизни.
Есть традиция, согласно которой церковь всегда давала какие-то руководящие указания к тому, как организовать политику. Раньше существовала даже партия, которая называлась Христианско-демократическая партия. Люди ее называли партией церкви. Сейчас этой партии больше нет. И политически активные католики разбросаны по разным другим партиям, и правым, и левым. Но попытка церкви быть одним из главных центров политического и морального руководства страны, конечно, в Италии есть, и католическая церковь это делает. Быть может, больше, чем в других католических странах, потому что в Италии церковь присутствует физически. Ватикан — это, в конце концов, район Рима. А? Например, все выпуски новостей по телевидению, по крайней мере, одну минуту посвящают какому-то заявлению папы, что я не вижу, например, по немецкому телевидению или по французскому.
В русской православной церкви есть мнение, что в современном мире христианство вновь подвергается тяжелым гонениям. А что по этому поводу думает Ватикан? Были ли какие-либо высказывания папы или кардиналов? И что по этому поводу думают итальянские католики?
Католики уже давно говорят об этом. Тот факт, что христиане самая преследуемая религиозная группа в мире, это общее место в католических кругах. И, конечно, приводятся всякие примеры, вот то, что происходит в Африке, то, что происходит в Индонезии, или что происходит в других странах.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был католический журналист Джованни Бенси. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Марина Сырова на процессе по делу участия спанк-группы Pussy Riot в очередной раз отказалась взять самоотвод. Таким образом, было отклонено ходатайство, заявленное на этот раз адвокатом потерпевших и поддержанной защитой обвиняемых. Перед началом сегодняшнего заседания подсудимым стало плохо, им вызывали скорую помощь. В Мосгорсуде заявляют, что журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса, включая прямое цитирование. Ранее представители двух столичных судов, Замоскворецкого, где рассматривается дело спортсмена Расула Мирзаева, и Хамовнического, где слушается дело участниц группы Pussy Riot, потребовали от сотрудников СМИ не цитировать слова свидетелей в их материалах. В британской газете «Таймс» опубликовано письмо группы политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий российским должностным лицам иметь имущество и счета за рубежом. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке районы города Алеппо. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжим программу и на время отвлечемся от политики. Во внеконкурсной программе, открывающегося в конце августа 69-го Венецианского кинофестиваля, будет представлена картина российского киноведа Любови Аркус «Антон тут рядом». Она посвящена «Детям дождя». Так стали называть детей-аутистов после выхода в свет фильма «Человек дождя» с Дастином Хоффманом в главной роли. Любовь Аркус – главный редактор журнала «Сеанс», и фильм «Антон тут рядом» – ее дебют в документалистике. С Любовью Аркус побеседовал обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Этот фильм родился, собственно, из проекта, который мы придумали с Костей Шавловским и Леной Грачевой, который назывался «Кино открытого действия» в 2008 году, который предполагал, что кинематографисты на безгонорарной основе, со звездами на безгонорарной основе делают ролики социальной рекламы, посвященные детям разных групп риска. Я нашла в бумагах волонтеров, которые они принесли нам для изучения материалов, как бы фактуры, да, я нашла это сочинение Антона, который я еще не знала даже, как его зовут тогда, и, собственно говоря, нашла и пропала. То есть дальнейшие 4 года моей жизни уже не было никаких проектов и никакого, даже почти не было сеанса, вот, а был уже только Антон, дети-аутисты, родители детей-аутистов, социальные проблемы детей-аутистов. В чем, как бы, была моя задача, когда я уже фильм делала, потому что на самом деле из этих 4 лет как таковому фильму было уделено времени немного, всего только год. А предыдущие 3 года мы только снимали изредка, я даже ничего не пыталась монтировать практически. Вот, все это ушло, как бы, на, собственно говоря, решение проблем самого Антона и его мамы Ренаты. Какую задачу я ставила перед собой, когда я делала фильм? Я ставила перед собой только одну задачу. Я хотела, чтобы меня поняли. И я хотела, чтобы зрители почувствовали то же, что почувствовала я. А именно, чтобы они почувствовали, что никаких других людей на самом деле нет. Глубокое понимание проблемы заключается в том, что мы и они – это одно целое. Это для меня самая важная мысль. И я хотела, чтобы зритель увидели себя в Антоне, потому что я глубоко убеждена в том, что Антон есть в каждом человеке. Причем это лучшая часть каждого человека. Чем лучше человек, тем больше в нем Антона. Я очень надеюсь на клубный прокат, но это опять как бы не может иметь такого действия, как вот то, что в сущности Константин Эрнст подтвердил, что он покупает этот фильм для Первого канала. И это, конечно, очень важно, потому что охват аудитории будет как бы, ну, несравненно больше.
То есть, Люб, строго говоря, для нас Первый канал важнее, чем Венецианский фестиваль. Это так?
Я не знаю. То есть, как для меня, да. Лично для меня, да. Но Венецианский фестиваль, ну что, я же не буду с тобой кокетничать. Ну, конечно же, поскольку я всю жизнь мечтала быть режиссером, то, разумеется, мне это, ну, очень радостное для меня событие. В общем, очень радостное.
Люба, едете ли вы сами представлять фильм в Венецию?
Да, мы едем все вместе. Едет редакция журнала «Сеанс». А еще такая новость, что сегодня пришел запрос на фильм с Амстердамского фестиваля.
А Антон поедет с вами?
Это мысль, которую я думаю бесконечно. Ответ был бы точно «да», если бы я не знала, что любая перемена, особенно самолет, да, чужая речь вокруг, незнакомое место, может как-то его очень слишком взволновать. Вот. Но я буду советоваться с его доктором. Да, я очень как бы много плохого думаю о современной психиатрии, честно говоря. Вот. Но как и во всяком деле, решают люди, конечно. Не сфера деятельности, и не то, как она построена в нашей стране, а решают люди. Потому что я, в конце концов, нашла врача, его зовут Леонид Яковлевич Рибин. Вот, это совершенно молодой доктор, прекрасный, интеллигентный человек, который, как и все наши психиатры, не очень был сведущ в аутизме, вот, и скорее, как бы, из сострадания взялся нам помогать. Ну, в общем, с тех пор, как он появился, мы очень спокойны, потому что он понимает Антона и очень хорошо с ним разговаривает, и на самом деле очень помог ему.
И просто с ним нужно советоваться, возможно ли, чтобы Антон поехал с вами?
Да, с ним нужно советоваться, потому что я очень хорошо понимаю душу Антона, но я все-таки не врач. На самом деле, вот моя подруга Дуня Смирнова, она как бы, ну, с большим скепсисом относилась к моей вот этой деятельности, всякой благотворительной, как она ее называла, хотя это не благотворительная деятельность, но она вообще как бы не очень понимала, что все это такое, но когда она посмотрела фильм, во-первых, она привезла деньги, свой вклад в дом Антона, который мы купили. А во-вторых, что самое главное, она, так сказать, вместе со мной, с Ирой Меглинской, основала, «Искать имень», основала фонд помощи детям-аутистам. И вот в сентябре или в октябре у нас будет как бы открытие фонда, на котором, я думаю, что мы покажем фильм.
Любовь Аркус рассказала Марине Тимашевой о своем фильме «Антон тут рядом», который будет показан во внеконкурсной программе открывающегося в конце августа Венецианского кинофестиваля. В эфире «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Знаменательный год в борьбе с терроризмом. Так эксперты Госдепартамента оценивают события 2011 года в ежегодном докладе «Отчет о терроризме», обнародованном во вторник. Знаменательность его, судя по статистике, представленной в документах, и тону высказываний американских дипломатов, состоит в том, что террористическая активность в мире пошла на убыль. 2011 год стал исключительно важным годом в борьбе с терроризмом, заявил, представляя доклад, Дэниел Бенджамин, глава управления Госдепартамента по координации антитеррористических действий. Помимо гибели Усамы бин Ладена и целого ряда ключевых фигур Аль-Каиды, мы стали свидетелями того, как миллионы людей на Ближнем Востоке мирно потребовали от властей перемен, безо всяких ссылок на экстремистские взгляды Аль-Каиды. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что мы не питаем иллюзий относительно того, что этот процесс перемен будет безболезненным или быстрым. Ликвидация Бен Ладена и других лидеров террористической сети символизирует упадок Аль-Каиды, который будет трудно повернуть вспять, считают американские эксперты. Но при этом они делают акцент на том, что, несмотря на разрушение сердцевины Аль-Каиды, ее ответвления в разных регионах, особенно на Аравийском полуострове, демонстрируют способность к выживанию и продолжают представлять ощутимую угрозу. По сути, на одну доску с филиалами Аль-Каиды в качестве источника террористической опасности Соединенные Штаты ставят Иран, который, согласно данным американских спецслужб, является ведущим государством-спонсором терроризма. Мы с возрастающим беспокойством наблюдаем за поддержкой международного терроризма со стороны Ирана, говорит Дэниел Бенджамин, координатор Госдепартамента по контртерроризму. Иран и Хизбалла активизировали подготовку террористических акций и сейчас ведут наиболее активную с 90-х годов прошлого века кампанию. Терроризм является инструментом иранской политики, заявляют американские эксперты. Их тревожат перспективы дестабилизации Ираном Ирака и усиления террористической активности палестинских групп, поддерживаемых Тегераном. Согласно статистическим данным, представленным в докладе, 2011 год стал пятым подряд годом, когда было зафиксировано снижение числа террористических атак с 14,5 тысяч в 2007 году до 10 300 в 2011 и уменьшение количества их жертв. Демократическая партия готова предпринять исторический шаг и официально одобрить однополые браки. Об этом еженедельнику «Вашингтон Блейд» сообщили непоименованные источники в руководстве Демократической партии, рассказывает Владимир Морозов.
Неназванные источники сообщили сотрудникам еженедельника, что комитет по составлению программы Демократической партии принял соответствующее решение единогласно. Новая программа противоречит принятому Конгрессом США в 1996 году закону о защите брака, в котором говорится, что брак – это союз мужчины и женщины. В мае этого года Барак Обама стал первым президентом страны, который заявил, что пары одного пола должны иметь право заключать брак. Пока не ясно, какой отклик найдет такая позиция Обамы у избирателей и как скажется на результатах предстоящих в ноябре президентских выборов. Но его высказывание уже прибавило ему сторонников из числа либеральных американцев. По данным исследовательского центра Pew, еще в апреле доля сторонников брака гомосексуалистов составляла среди демократов 59%. В июле она выросла до 65%. Что касается лидера республиканцев Митта Ромни, то он по-прежнему выступает за традиционный брак и против того, чтобы считать браком союз людей одного пола. Такую его позицию активно поддерживают консервативные и религиозные группы. Однако, по мнению наблюдателей, ситуация меняется и в среде республиканцев. Мне довелось убедиться в этом в моем охотничьем клубе. На одном из стрелковых стендов я встретил Полу Снаппи. В миру она бухгалтер, а тут инструктор по безопасности, обучающий новичков, как обращаться с различными видами оружия. В клубе знают, что Пола лесбиянка и недавно вступила в брак с другой женщиной. Но вот как она ответила на мое предположение о том, что, наверное, голосует за демократов.
I suspect that you voted for Democrats.
Not necessarily. Well, I am a registered Republican.
Вовсе не обязательно. Я в основном голосую за республиканцев. Да, я лесбиянка, но я люблю оружие и голосую за республиканцев. У нас в офисе, в финансовом управлении штата Нью-Йорк, есть и другие республиканцы. Почему они стали республиканцами, я не знаю, а я, может быть, из-за любви к оружию.
I'm confused.
По данным Центра Пью, среди республиканцев медленно, но заметно растет число сторонников брака гомосексуалистов. Во время прошлых выборов доля таких республиканцев составляла 19%, сейчас 24%. На сегодняшний день брак людей одного пола разрешен законами 6 штатов. В 30 он запрещен.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы посвятим довольно много времени такой теме, как предъявление обвинений задержанным в Москве участникам очередной акции «Стратегии 31», которая прошла вчера. Еще поговорим о новостях в суде над так называемыми приморскими партизанами. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».